из фондов Радио России Санкт-Петербург. В эфире программа «Петербургские старожилы». 1844 год. Владимир Иванович Даль. Петербургский дворник.
На дворе погода какая-то средняя. То есть люди заезжие полагают, что она дурна. Коренные жители находят, что она довольно сносна. И надеются, что к вечеру еще проведрится. А каретные извозчики ею вполне довольны. Езды в крытых экипажах больше. Один дворник метет плетняк. Другой, на супротив, на общую пользу солопов и шинелей пешеходов, лакирует чугунные надолбы постным маслом с сажей.
«Никак, Иван, у тебя масло-то не вареное», — сказал тот, что с метлой. «А что?» «Да так, что-то не слыхать его через улицу, а то бывало-таки переносит от тебя к нам. И то сырое. А тут не до варки. Вымазать бы только, чтоб не потянули опять». Чиновники идут средней побежкой между иноходи и рыси, так называемым у барышников перебоем. Первый дворник метет размашисто всех их сряду по ногам. Они поочередно подпрыгивают через метлу. Один, однако же, миновав опасность, останавливается и бранится. Дворник продолжает свое дело, будто не слышит, и ворчит после про себя, но так, что через улицу слышно. «Обойти не хочешь? Нечто глаз во лбу нету». Другой дворник, для которого, собственно, острое словцо это было пущено, смеется и, выпрямившись, засучивает несколько рукава, шаркнув себя локтем по боку. Порядочно одетый человек останавливается у ворот дома, смотрит на надпись и, оглядываясь, говорит: «Эй, любезный, где здешний дворник?» Григорий молчит, будто не слышит. Тот повторяет вопрос свой погромче и понастойчивее. «Там, спросите во дворе». Господин уходит под ворота. Второй дворник Иван смеется. «Ты что ж не отозвался?» «Много их ходит тут», отвечает первый и продолжает мести. В это время извозчик на выездах проезжает шагом, дремля бочком на дрожках. Лошадь разбитая, дрожки ободранные, кожа между крыльями прорвана, из-под подушки кругом торчит сено, гайка сваливается с колеса. Дворник с метлой глядит несколько времени вслед за извозчиком, потом выходит на середину улицы, поднимает гайку и кладет ее в карман. Колесо с дрожек соскочило, извозчик чуть не клюнулся носом в мостовую, соскакивает, останавливая лошадь, оглядывается кругом и бежит назад. Увидав дворника на пути со середины улицы к плетнику, обращается к нему: «Ты что ли поднял, дядя?»
«Кого поднял?»
«Да гайку-то отдай, пожалуйста».
«А ты видел, что ли?»
«Да чего видел? Отдай, пожалуйста».
«Отдай? Что я тебе отдам?»
«Ты бы сперва 2 гривенный посулил, а там бы говорил: отдай». Спор становится понемногу жарче. Извозчик сперва просит, там божится, что у него нет ни пятака, что он только что вот выехал.
Потом пошла брань и крик, в котором, кроме обычных приветствий, слышно только с одной стороны «Отдай, я тебе говорю, отдай!» А с другой «Что я тебе отдам? Да ты видел, что ли?» С этим воинственным криком неприятели друг на друга наступают. Дворник Иван с помазком в руке пользуется приятным зрелищем и, улыбаясь, отдыхает от трудов. Народ начинает собираться, образуя кружок. Какой-то дюжий парень также останавливается и, узнав, в чем дело, кричит извозчику. «Да ты что горло дерешь, толкуешь с ним, с собакой? Ты врыла его, а я поддам по затылку». И едва это было сказано, как и тот, и другой, будто по команде, в один темп исполнили на дело это дельное увещание. Народ кругом захохотал, а оглушенный неожиданным убеждением строптивый Гришка, потряхнув слегка головой, достал гайку из кармана шаровар и отдал извозчику с советом «Не терять ее в другой раз, а то один упор и не воротишь, иной не отдаст, а за нее в кузнице надо заплатить целковый». «Да еще накланяйся, да напросися, вашего брата там много». Зрители, натешившись этим позорищем, разошлись своим путем, оглядываясь по временам назад. Извозчик надел колесо, навернул гайку и во все это время бронился. Дворник Григорий принялся опять за метлу. Дворник Иван подшучивал, смеючись слегка над товарищем. «Извозчику ты, что ж так спустил? Экко здоров кистень у парня-то!» В это время господин, проискав дворника по пустякам во дворе, вышел опять из-под ворот и обратился к нашему приятелю довольно настойчиво. «Да ты что ли здешний дворник, эй? А вам кого надо?» «Титулярного советника былого». «На левую руку под ворота, самый верх. Двери на левой руке». «Да что ж ты не сказал мне давеча, как я спрашивал тебя? Ведь ты дворник здешний?»
«Дворник. Мало ли дворников бывает. У других, у хороших хозяев, человека по три живет. Это наш только вот на одном выезжает». Посетитель должен был принять эту логику особого разбора за ответ. Пожал плечами и пошел по указанию. По ту сторону улицы проходят две барыни. У одной из них на руках какая-то шавка. Барыня ее усердно лижет и целует.
«Во, — сказал веселый дворник Иван, — барыни, те детей своих пествовать не хотят, а со щенятами нянчатся». Обе барыни оглянулись на веселого дворника и посмотрели на него такими глазами, будто он сказал непростительную дерзость. Между тем из дома дворника с метлой выскочила чумичка, сложив руки под сальным ситцевым передником, который она сшила на свой счет, обидевшись тем, что барыня вздумала подарить ей для кухни пару тиковых или холстинных. «Григорий!» — начала она кричать. «Ах ты, Господи, воля твоя! Какой народ! Григорий, да что ж ты не принесешь, что ли, сегодня воды?»
«Поспеешь. Что торопливо больно.
Поспеешь. Ах ты, боже мой, барыня бронится. В третий раз гоняет меня. Я по целому дому бегала, нет как нет. А он вот еще тут прохлаждается, словно Христа ради воду носит нам. Право. Да иди, что ли, принеси.
Принеси. Тут вот любое. Либо по воду иди, либо улицу мети. А как надзиратель пойдет, так вот и будем мы с тобой у праздника, а?
У праздника? Да что мне, что еще за праздники? Там вы себе, пожалуй, празднуйте, а ты воды принеси.
Григорий поворачивается медведем и отправляется к воротам. Чумичка, победив красноречием своим упорство его, убегает проворно под ворота. Он сильным взмахом кидает вслед за нею метлу,
А Иван кричит, повысив голос: «Эй, ушла полубарыня! А так вот чуть-чуть не огрел ее!»
Промежутки этих забав, однако ж, Иван и Григорий сделали также свое дело, потому что за них никто не работал. До свету встань, двор убери, под воротами вымети, воды семей на десяток натаскай, дров в четвертый этаж, за полтинник на месяц принеси. И Григорий взвалит, бывало, целую поленницу на плечи. Все хочется покончить за один прием. А веревку, подложив в шапку, вытянет прямо через лоб. И после только потрет его, бывало, рукой. Там плетняк выскреби да вымети, да посыпь песком, улицу вымети, сор убери. У колоды, где стоят извозчики, также все прибери и снеси на двор. За назем этот колонисты платили, впрочем, охотно Григорию по рублю с воза. Вишь, немцам этим все нужно. Тут, глядишь, опять дождь, либо снег, опять мети тротуары. Так день за днем. Во все это время и дом стереги, и в часть сбегай с запиской о новом постояльце. На ночь ляжешь, не ляжешь, а не больно засыпайся. Колокольчик под самой головой, и уйти от него некуда. Хоть бы и захотел, потому что и все-то жилье в подворотном подвале едва помещает в себя огромную печь. Сойдите ступеней 6. Остановитесь и раздуйте вокруг себя густой воздух и какие-то облачные пары. Если вас не ошибет на третьей ступени обморок от какого-то прокислого и прогорклого чада, то вы, всмотревшись помаленьку в предметы, среди вечных сумерек этого подвала увидите, кроме угрюмой дебелой печки, еще лавку, которая безногим концом своим лежит на бочонке, стол, в котором ножки вышли на целый вершок посверх столешницы, а между печью и стеною кровать, которая вела самую превратную жизнь. Она дремала только днем, как дремлет искра под пеплом. Ночью же оживала вся, питаясь тучностью нашего дюжего дворника. Об утиральнике, который висит под зеркальцем в углу, подле полок, рядом с портретами Платова и Блюхера, надо также упомянуть, хоть бы потому, что он с алыми шитками. Утиральник этот упитан и умощен разнородную смесью всякой всячины досыта, до самого нельзя, и проживет, вероятно, в этом виде еще очень долго, потому что мыши не могут его достать с гвоздя, а собак Григорий наш не держит. Отчего же, спросите вы, двор и улица были всегда так чисты у Григория, когда конура его не могла похвалиться хозяином слишком чистоплотным? Ну, в этой внешней чистоте виноват был не Григорий, а не спускавший с него глаз надзиратель. Вот почему дворнику нашему чистота и надоела до такой степени и опостылила. Он все это вымещал на своем подвале, который был у него в полном распоряжении. И тут только Григорий дышал свободно, наслаждаясь мягкою, сальною наружностью всех предметов своего маленького хозяйства, упиваясь благовонием, присыщаясь питательной густотою доморощенной
атмосферы. На утро Иван да Григорий опять поздоровались через улицу с метлами в руках.
Что ты? Аль не можешь?
Нет, что-то плохо. Через силу хожу. Так и подводит животы.
А ты бы натощак квасу с огурцами поел, посоливших хорошенько.
Нет, я уж вот залы с солью выпил, а вось отпустит. Но, видно, от залы с солью не совсем отпустило. Григорий пошел к лекарю своему, к лавочнику, и просил помощи. Тот долго не расспрашивал, а узнав главнейшие обстоятельства, положил Григория у себя на печь, велев ему лечь плотнее животом на горячий ржаной хлеб. Накрыл больного тулупом, дал ему выпить чего-то горячего и к обеду поставил его на ноги. Григорий поблагодарил своего лекаря и рассудил, что не худо после этого поберечься и довольствоваться в этот день легким постным столом, то есть квашеной капустой, огурцами, тухлой рыбой и фонарным маслом. Григорий любит иногда покричать, любит подчас и нагрубить, но также охотно смиряется, довольствуясь тем, чтоб, отвернувшись, поворчать, а за глаза и побронить. 100 раз говорил он уже через улицу Ивану, что последний день живет у этого хозяина, отойдет завтра же непременно. А на утро опять выходил на службу с метлой, с лопатой, с ведрами. Хозяин был им доволен, в особенности за честность и строгий присмотр. Григорий узнавал подозрительных посетителей чутьем, по первому взгляду, и выпроваживал их обыкновенно тем, что начинал придираться вопросами о том, кому и зачем идешь, а потом спросами о паспорте и месте жительства, о таких предметах, как Григорий знал по давнишнему опыту и навыку, люди этого разбора беседуют очень неохотно. И потому обыкновенно, не затягивая разговора, удалялись на поиски в иное место. Праздник. Григорий любил одеваться кучером. Летом в плисовый поддевок, зимой в щегольское полукафтанье и плисовые шаровары, а тулуп накидывал на плечи. У него была и шелковая низенькая развалистая шляпа. Так он сиживал нередко за воротами, сложа руки, насвистывая сквозь зубы, или лакомясь моченым горохом, который доставал из красного, как жар, платка. Такие платки ныне в редкость. Они назывались бубновыми, и белые бубны, вытравленные по алому полю какой-нибудь кислотой, вскоре обращались просто в дырочки, что и подавало Григорию повод подбирать по временам горошины с земли, обдувать их и съедать поодиночке. Иван, сидя рядом или насупротив, предпочитал кочерышки, а если их не было – репу. Вкусы того и другого мирились летом над недозрелым зеленым и жестким крыжовником, не крупнее гороха, и оба дворника запасались тогда почти ежедневно 2 или 3 помадными банками этого лакомства, которое носила по улице уродливая, пирогом повязанная старуха, вскрикивая петухом:
«Крыжовник спелай, крыжовник садовай, махровай!»
и прочее.
Она не заламывала головы на верхние окна, а косилась обыкновенно в подвальные жилья и за копеечку нагребала помадную банку верхом. Орехов Григорий не терпел, уверяя, что грызть орехи прилично только девкам. В этом состоял весь праздник Григория. Изредка только он напивался в волю, поставив наперед какого-нибудь земляка на целые сутки на свое место. Не приняв наперед этой меры, он не гулял никогда. Всегдашняя поговорка его, когда кто поминал праздник, была: «Какой нашему брату праздник?» Он совершенно соглашался с одним мастеровым, который даже о Рождестве, как о празднике, отозвался однажды с примесью философской хандры, сказав со вздохом: «Что за праздник нашему брату? Тут и всего-то 3 дня. Не успеешь не то, чтоб погулять, а на съезжую попасть». «Ну, наперед не угадаешь, брат, где будешь», — заметил был недогадливый Григорий. Но мастеровой отвечал, пожав плечами: «Нет, не берут. Первые 3 дня не приказано брать никого». Но годовые праздники, при всей малозначительности своей для Григория как дни пирования, замечательны были для него тем, что он ходил по порядку собирать подать со всех постояльцев. И у него, как у самого хозяина, квартиры все были расценены по доходу. От гривенника, получаемого по 2 раза в год с прижалкой прикислого переплетчика, проквашенного насквозь затхлым клейстером, и до красненькой 2 квартир 2-го жилья. Он перенял у остряка Ивана давать постояльцам своим прозвания по числу рублей, получаемых от них к Рождеству и к Святой. 2-гривенный переплетчик, 3-рублевый чиновник и прочее. Этим способом, о котором слухи доходили иногда до честолюбивых жильцов, ему даже удавалось повышать водочный оклад. И жилец поступал тогда с 3-рублевого в 5-рублевый разряд. В случае прихода нового жильца Григорий умел сообщить ему всегда заблаговременно до наступления праздников сведения, сколько получалось обыкновенно от его предшественника. С жильцов беспокойных, которые постоянно возвращались домой по ночам, Григорий иногда понастоятельнее требовал на чай, уверяя, что за ними де хлопот очень много. У Григория был еще небольшой промысел. Он занимался в своем кругу оборотишками по небольшому домашнему банку и отдавал за верным поручительством или под заклады до 100 рублей в рост. Григорий не видал тут никакого греха. «Я, — говорит, — никого не неволю, никому не напрашиваюсь. Мои 50 рублей места не пролежат у меня и в сундуке». Как старый дворник и уличный петербургский житель, которому нередко случалось сталкиваться и дружиться с народом всякого разбора, Григорий был не только коротко знаком со всеми плутнями петербургских мошенников, но понимал отчасти язык их. Иван научился от Григория пугать мошенников и узнавать их в толпе. Стоит только сказать «стрёма», то есть «берегись», и всякий мазурик сейчас же кругом оглянется. Отчего же, спросите, Григорий, как и все товарищи его, зная и встречая людей этих иногда и с поличным, зная даже нередко по слухам, кто что и где украл, отчего же он не ловил их? не доносил на них куда следовало, а смотрел на все это равнодушно, как на постороннее для него и безвредное дело. От того, что у него были свои понятия и убеждения, свой взгляд и своя житейская опытность, переходящая с поколения на поколение, против таких укоренившихся и воплотившихся доводов спорить трудно. Григорий был твердо, логически убежден, что виноват тот, кто попался, а не тот, кто украл, что только открытое преступление – вина. И, наконец, что всегда виноват будет тот, кто гласно впутается в такое опасное дело. У Григория была на это сотня нелепых примеров в запасе. Как один будто виноват остался за то, что донес на вора, а другой за то, что его впутали в свидетели. Как третьего затаскали в расспросах и показаниях и присудили за разноречие о таком деле, о котором он ровно ничего не знал, и сказал один раз, что ничего не знает, а в другой раз, что не знает ничего. Или такого-то взяли и посадили за то, что он остановился мимоходом и поглядел на плывший по воде труп, или так называемое «мертвое тело». Как такого-то записали и осудили прикосновенным к делу за то, что он вздумал было вступиться, когда при нем хотели ограбить человека. Словом, Григорий почитал себя человеком опытным и по привычке судил о подобных делах весьма хладнокровно. Остается сказать несколько слов о семейных, родственных, хозяйственных и вообще домашних отношениях нашего Григория. Плох ли он был, хорош ли, честен по-своему или по-нашему, много ли, мало ли зарабатывал, а кормил дома в деревне семью. И он, как прочие, рассказывал о быте своем все одно и то же. «Вишь, пора тяжелая. Хлеба Господь не родит, земли у нас малость, а тут подушная, оброк, земство. За отца плати, потому что слеп, ну, за отца все бы еще ничего, а то и за деда плати, потому что и дед жив, и даже не слеп, а только всю зиму на печи сидит, как сидел когда-то Илья Муромец. Да еще за двух малых ребят, за одного покойника, да еще за одного живого». Еще на десяток годов станет Григория, может статься и на полтора. Там либо пойдет он и сам сядет на печь, сбыв деда, либо займется в деревне торговлей, коли деньги тут не пропадут в закладах. Приедет домой, привезет сотни 3-4, вырубит под избой продольное окно, подопрет висячий ставень шестом и развесит в лавочке пучков десяток лычных и пеньковых веревок, оборотей, недоустков, да три венка репчатого лука, поставит бочку дегтя, другую меда, они и по пословице вместе живут, десяток ременных кнутов, тесаных дуг, оглобель, лаптей, пряников, тесемок и несколько вязанок барашек. Вот и все припасы и вся торговля. А если вы думаете, что Григорий при таких оборотах из-за хлеба на квас не заработает, так ошибаетесь. Он человек бывалый. Деготь у него будет такой нескончаемый, что он из одной бочки в розницу две либо три нацедит. Мед он пластает и размазывает так мастерски, что коли за чаем не высосешь картузной бумаги, на которую наклеит он четверку, так и вкусу этому меду не узнаешь. А веревки, наконец, да веревкам его конца нет. Он меряет их маховыми саженями и намахает вам их столько, сколько угодно. Вот только в глазах рябит, как пойдет разводить руками. Дело дорожное, взять негде, так и берут. Иван, я думаю, не пойдет в деревню, а пойдет, надумавшись, либо в кучера, либо станет зимой лед колоть, а летом яблоками торговать. Весной же и осенью перекупать и продавать, что случится на толкучем. Удали его в дворниках тесно, а дома скучно. Со столичным образованием человеку в такой глуши жить тяжело.
Вы слушали программу «Петербургские старожилы». У микрофона был народный артист России Иван Краско. Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». Подобно тому, как от Пушкина берет начало русская классическая литература, национальная классическая музыка ведет свое летоисчисление от Глинки. Первая встреча никому еще неизвестного композитора с великим поэтом произошла, очевидно, в 1826 году в доме литератора и библиофила Сергея Александровича Соболевского во время авторского чтения недавно законченной трагедии «Борис Годунов». Легко себе представить, какое впечатление произвело это на чуткого Михаила Ивановича. Возможно, именно в тот момент в его уме возникла мысль о создании народной героической оперы. Однако путь к ней был нов и труден, и прокладывать его предстояло через освоение более доступных жанров, таких как романс и песня. Всем прекрасно знаком шедевр «Я помню чудное мгновение», в то время как другие миниатюры Глинки на пушкинские стихи известны сегодня гораздо меньше. В конце 1826 года Глинка знакомится с Владимиром Федоровичем Адоевским, перебравшимся к тому времени из Москвы в Петербург окончательно. Обосновавшись в северной столице, князь тут же заводит у себя музыкальные вечера, непременным участником которых становится Глинка. Адоевский просто влюбляется в его несравненный талант и пишет в шутливом тоне Соболевскому: «Недавно я познакомился с твоим однокорытником Глинкою. Чудо малый, музыкант каких мало, не в тебя, урод». Летом 1828 года литературное окружение молодого композитора пополняется самым любимым в то время его поэтом Василием Андреевичем Жуковским, а рядом с ним блистают Грибоедов, Дельвик, Пушкин. Дружеская связь с Александром Сергеевичем особенно укрепляется. Они часто видятся у сестры поэта Ольги Сергеевны Павлищевой, чей супруг Николай Иванович был автором исторических очерков и принимал участие в основанной Пушкиным литературной газете. В доме Павлищевых постоянно звучала музыка, и все общество с нетерпением ожидало появления новых глинкинских творений. Изящный романс на стихи Пушкина к ней – образец популярной в салонной среде альбомной лирики.
Вас люблю, хоть я бешусь, хоть это стыд и труд напрасный, и в этой глупости несчастный у ваших ног я признаюсь. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю.
После путешествия Глинки в Италию появляется замечательный романс «К Цитре», написанный композитором на собственный перевод текста итальянской народной песни.
Нет, не передай струнам звенящим мой вздох и стон печали. Звуком идущим в ответ на стоны муки звучи струна рыдая.
Нередко Глинка писал прекрасные романсы на тексты своих друзей, независимо от литературной славы их авторов, а порой и достоинства самих стихов. Так возник романс «Не говори, что сердцу больно» на стихи Николая Филипповича Павлова, больше известного в качестве публициста и критика.
«Не говори, что сердцу больно, от ран чужих, что слезы катятся невольно. Из глаз твоих будь молчалива, как могилы. Кто не страдает из-за невинных Бога призывай твоей души святые звуки, твой детский бред перетолкует все от скуки. Безбожный свет твоей души, святые звуки, твой детский бред перетолкует все от скуки. Безбожный свет, безбожный свет.
В годы увлечения Екатериной Керн домом Михаила Ивановича Глинки становится гостеприимная квартира его друзей, братьев Кукольников. Вот что написано в записках композитора. «Платон Кукольник был хозяином и жил в особенной комнате. Мы же все, то есть Нестор Кукольник, я, рыцарь Коко, так называли родственника Кукольников Николая Федоровича Немировича Данченко, и рыцарь Бобо, Владимир Иванович Батаев, помещались на широком диване из клеенки, протянувшемся вдоль стен альковы и светлой комнаты. У каждого из нас было свое место, и оставалось еще, где дать пристанище тем из приятелей, которые, запоздав, желали ночевать у нас. Карл Брюлов и Яненко более других пользовались этим приглашением». Тут надо пояснить, что Яков Федосеевич Яненко был тоже художником, и ему принадлежит один из лучших портретов Глинки. «По утрам нас всех поили чаем», — продолжает Михаил Иванович, «после чего остаток дня каждый продовольствовался своими средствами. Вечером мы сходились, тут шли россказни». Музыка была непременной участницей собраний у кукольников. Глинка играл и пел свои романсы. На стихи Нестора Кукольника написан замечательный вокальный цикл «Прощание с Петербургом», куда вошли ставшие самыми популярными «Попутная песня» и «Сомнение».
Гадает, не верю.
Романсы Михаила Ивановича Глинки прозвучали в исполнении Ирины Архиповой, Галины Ковалевой, Михаила Кита и Александра Морозова. Передачу «По страницам мировой музыкальной классики» подготовили журналист Музыкадлиц и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!